Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 27 сентября, сейчас 18.06. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Отбой». Говорим о главных событиях этого дня, подводим итоги, следим за картой пробок. Пробок много. 795 тысяч автомобилей. Это на 7% больше, чем обычно в пятницу вечером бывает. Что касается оценки в баллах, то сейчас Яндекс дает, вот я не могу понять, то ли 7, то ли 8-бальную оценку тому, что происходит на улицах. Сейчас дождемся, что говорит статистика ЦОДД по поводу того, что за пробки прямо сейчас на московских улицах. Да, ЦОДД дает 8 баллов, Яндекс 7 баллов. Но я вижу пробку, в смысле прогноз Яндекса, что в 6 часов должны быть 8-бальные пробки. То есть вот 7-8, вот так вот как-то все происходит. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И о том, что вы видите за окнами машины своей. Это интересно всегда, особенно если там что-то необычное. Не необычная пробка, а какая-нибудь необычная пробка. Пробка в таком месте, в которой ее никогда не бывает. Ну и еще что-нибудь. А главное, сейчас мы обсуждаем темы, которые выбираем для обсуждения в рамках программы «Отбой» на ближайшие два часа. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Да.
Ну, хочу отметить все-таки наше уважаемое Звенигородское шоссе. Оно как бы для движения умерло вот, даже со всех прилегающих. Вот, поэтому, ребята, если можете туда не ехать, лучше не ехать.
Так, это вы Ленинский проспект не видали?
Ну, нет, сегодня нет, не видел, да. Но здесь ад какой-то. В общем, я развернулся и уехал.
Понятно.
Там делать нечего.
Понятно. Выбираем темы для того, чтобы обсуждать сегодня в рамках программы «Отбой». 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, это Лиля Вечная.
Лиля,
вот
да.
Еду на дачу, вешки, алтушка просто мертвая. Все, наверное, обрадовались, что тепло, и решили проведать оставшиеся астры. Или, я не знаю, что еще там, яблоки дособирать. Очень тяжелое движение.
Понятно. Ну, 8 баллов, а что вы хотели? С другой стороны, пятница, а вы как бы предполагали, что все остальные будут сидеть дома и ждать, когда вы уедете, что ли? Я не понимаю. Харьковчанин предполагает, что Лиля... Лиля же рассказала, где она едет. И харьковчанин пишет, что Лиля сейчас проедет прямо мимо него. Так что вы там как-то маякните друг другу, чтобы было понятно. Мытища хат, пишет Виталий. Что там у нас в Мытищах? А, ну да. Да, да, и так до Ивантеевки, если вы по Ярославке. 7373948, телефон прямого эфира. И о пробках говорим, и пытаемся разобраться, а что, собственно, ждать, а что, собственно, обсуждать в программе «Отбой». Чего ждать от программы «Отбой» с точки зрения обсуждения тех или иных тем. Почему вечная, спрашивает Сергеич, а Лиля уже отвечала, потому что фамилия такая. 7373948. Не получилось. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Сергей.
Да.
Ну, я думаю, одну из тем могло бы быть такое, оно как бы не прям экстренно возникшее событие. Это просто как бы сейчас уже как бы как-то результат определенной работы. Это я бы назвал это как гонение на иностранные, небольшие, независимые, негосударственные наши СМИ. Вот. Как бы ну, не нравится властям, что государственная пропаганда начинает все менее эффективно работать, и поэтому нужно навести.
Но вы полагаете, что это важно, потому что вы говорите, что государственная пропаганда начинает менее эффективно работать, потому что эффективно работают иностранные СМИ.
Ну, понимаете, как бы Станислав Ежелец. Люди как колбасы, чем их начиняют, такими и не ходят. И когда, извините меня, будет другой вариант рецепта питания, то, соответственно, глядишь, не в ту сторону люди думать начнут неправильно.
Но это же неправильно, когда вам рассказывают «правду» в кавычках из-за границы.
А понимаете, по Конституции Российской Федерации, не помню статью, по-моему, 29-я, а я имею право на получение...
Не, вы имеете, я сейчас говорю, ну, согласитесь, что если вдруг я приду и начну рассказывать вам о том, что у вас дома происходит, ну, как бы я не буду самым объективным информатором.
А, вполне возможно, но это если как бы у того, кто приходит, есть какой-то злой умысел. А я думаю, что люди, так скажем, моего поколения хорошо, прекрасно помнят такие радиостанции, как «Радио Свободы» и «Голос Америки», которые они вынуждены были слушать для того, чтобы понимать, что реально происходит в мире, а не то, что показывает программа «Время».
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Сегодня это тоже в новостях есть. Думская комиссия по расследованию вмешательства в дела России собирается направить материалы на медиахолдинг Deutsche Welle в МИД, Роскомнадзор, Минюст и Генпрокуратуру для того, чтобы там принимали меры реагирования. Комиссия Думы усмотрела у Deutsche Welle, это тоже вот удивительно, но это правда так написано, у Deutsche Welle усмотрели признаки иностранного агента. А мы-то думали, это наше, исконное наше средство массовой информации. Не знаю, что это значит, но есть такое. Еще темы давайте. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да.
Ну, я, кстати, поддерживаю, что наконец-то начали разбираться с этими так называемыми голосами из-за рубежа.
А вы... Нет, подождите. Да. Вот раз вы говорите «наконец-то», а вы вот до сегодняшнего дня, пока депутаты сказали, вы-то думали, что это наши местные СМИ?
Нет, я давно считал, что надо с ними что-то делать. То есть другое дело, что наконец-то нашей власти дошло. У нас же как до жирафа там,
смотрите,
динозавра.
Смотрите, а что вы можете сделать-то?
Ну, в принципе, надо лишать аккредитации, и все.
И дальше что произойдет?
И все, пусть они вещают уже без аккредитации. Но,
а вы Высоцкого...
А тогда, понимаете, мы тогда...
Не, подождите, а Высоцкого вы знаете?
И что Высоцкий?
Ну, про
Высоцкий
слухи...
Высоцкий много, кстати, что-то говорил.
Про слухи и беззубых старух.
Ну, Высоцкий говорил, что я в своей стране много плохого знаю, но с вами это обсуждать не буду. С той же Deutsche Welle он разговаривал.
Нет, еще раз, вот я вам говорю, а про слухи и беззубых старух, что с ними вы будете делать?
Зачем без слухи? У нас есть интернет достаточно, и мне просто именно сама пропаганда этих средств массовой информации, надо закрывать их.
То есть, если вдруг пропагандист из-за границы говорит вам о том, что на улице дождь, вы не хотите этого знать?
Ну, это вы начинаете передергивать. Давайте так.
Нет.
Это тоже передергивание, гипертрофирование, что...
Подождите, но они же тоже когда-то правду говорят, или нет?
Ну, понимаете, правда как таковой нету.
Да что вы? Хорошо, я понял. Ну, я поэтому и спросил про дождь. Но если даже про дождь неправда, тогда другое дело. Не, давайте, мы сейчас темы выбираем. 7373948. Выбор тем сегодняшнего обсуждения. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Да. Здравствуйте. Я хотел сказать вот про «Голос Америки».
Нет, я же сказал. Мы сейчас выбираем темы обсуждения. Обсуждать будем позже. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да.
Ну вот вы хорошую тему, в принципе, сами предложили, так сказать, и эта тема весьма неплохая, вот про Deutsche Welle.
Мы поняли. Сейчас никто не звонит по поводу Deutsche Welle. Вот давайте. Никто больше не звонит по поводу Deutsche Welle. Звонят те, кто хочет предложить другие темы для обсуждения. Мы уже поняли, тема интересная. Хорошо, обсудим. 7373948. Слушаем вас.
Алло, Юрий, добрый вечер, Александр. Ну, я хотел бы предложить тему про предложение Колокольцева там, о защите там, чести и достоинства полицейских. То есть еще один закон, чтобы народ вообще там никак не обсуждал ни власть, ни полицейских, но, в принципе.
Ну, слушайте, ну, может быть, можно так обсуждать, чтобы честь-то не затрагивать?
Ну, понимаете, все же обсуждают именно такие моменты.
Так, держитесь, ну, можно же обсуждать аккуратно.
Не, ну, можно, но, понимаете, сейчас вводят так, что вы абсолютно... Сейчас сделают честь и достоинство, потом вообще обсуждение запретят.
Нет, вот когда потом будут запрещать, тогда и будем говорить. Сейчас речь идет о том, что, извините, не надо, ругаться.
Нет, так на них никто не ругается.
А что ж тогда, да, вы полагаете, Колокольцев зря все это предлагает?
Ну, мне
проблемы
кажется,
нет?
Это, понимаете, это идет закручивание общественного...
Нет, смотрите, подождите, стоп. Значит, вам говорят, не надо, вот как бы, извините... ушел. Вам говорят, не надо честь и достоинство трогать. Ну, критикуйте. Не вопрос. Зачем вы закручиваете гайки? Подождите, а вы не можете критиковать? Не... Вот мы же тут неоднократно уже сталкивались. Почему надо обязательно сказать, как нехорош предыдущий слушатель? Понимаете? Можно же просто поспорить с его мнением. Нет, нам надо обязательно сказать, что тот, который до меня был, он недостаточно хорош. А теперь я вам объясню, почему. И это причем слово «недостаточно хорош» — это не те слова, которые обычно используются. Может быть, в этом проблема, нет? Или все-таки любое предложение критиковать как-то поаккуратнее — это закручивание гаек. Я не знаю, вот еще одно предложение есть для обсуждения на сегодня. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр.
Прошу.
Такая тема, что подтвердили, по-моему, в Минтруде о повышении пенсии, индексации на будущий год. И параллельно прошла информация о том, что депутаты или чиновники подняли...
Но это не сегодняшние новости только. Я понял, о чем вы говорите. Но и то, и другое не сегодняшнее. Даже причем часть из этих новостей не вчерашние. Мы обсуждали это все. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. По поводу обещания про Лукашенко ввести войска на Донбасс.
Это было тоже вчера. Мы вчера об этом говорили. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я предлагаю такую тему, что как нерешенность фундаментальных задач, а именно разделение властей, отделение судебной власти...
Ну, новость какая? Мы от какой новости пляшем?
Да, в принципе, все новости, они вытекают именно из этого.
Ну, хоть какую-то одну. Дайте нам возможность зацепиться за ваше предложение.
Любое покушение на частную собственность.
Нет, так не пойдет. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юр, добрый вечер, деревенский парень.
Прошу.
Я бы обсудил, хотят пустить опять самолеты в Грузию.
Так, и что?
Ну,
это плохо?
Нет, это хорошо, я считаю, что нужно. Это как в семье, поругались, помирились. Может, как-то утрирую, но эту тему тоже надо посмотреть и понять.
Хорошо, давайте. 7-3, я пометил, 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Москва. Мне тоже хотелось обсудить про предложение Колокольцева, потому что я не понимаю, чем
есть.
Честь и достоинство полицейского отличается от моих...
Я понял, все, хорошо, значит, тема будет, и мы ее обсудим. И тогда вы сможете рассказать, что конкретно вы не понимаете. 7373948. Последний звонок, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, пятничная тема, запрет шашлыков на балконах жарить и, ну, соответственно, курить. Интересно.
Тут, понимаете, другая проблема. Мы ее вчера обсуждали в отбое довольно долго, но я вам хочу сказать, тут другая проблема открылась. Понимаете, если внимательнее читать этот документ, то с 1 октября не только на балконах все это делать нельзя, но также в жилых комнатах. Обращаю ваше внимание. Вы не можете там...
Я, конечно, протестую, что в жилых комнатах нельзя курить.
Да ладно курить, представляете себе, вы не можете сидеть там при свечах. Судя по всему, даже так. Поэтому вот все, что касается романтики, знаете, зажечь свечи, поджарить шашлычок и закурить, теперь можно либо в ванне, либо в коридоре, либо на кухне. Либо мы чего-то не понимаем в новых правилах, которые начинают действовать на территории Российской Федерации с 1 октября. Такое тоже может быть, возможно. Никто и так не жарил шашлык, откровенно говоря. Но вот что касается покурить и зажечь свечи, такое, откровенно говоря, встречалось. Теперь это будет запрещено. Напомню, новые правила действуют с 1 октября.
Отбой.
Мы начинаем, начинаем с темы, которую предлагали, прямо уже почти начали обсуждать. Давайте про средства массовой информации. Сегодня Думская комиссия по расследованию вмешательства в дела России заявила, что усмотрела у медиахолдинга Deutsche Welle признаки иностранного агента. Они заседали сегодня, заслушали эксперта по лингвистике. Он счел, что издание в Твиттере призывало москвичей на несанкционированную акцию, а потом сказали, немецкая волна обладает всеми признаками иностранного агента, они ведут и вели политическую деятельность, финансируемую из бюджета Федеративной Республики Германии. Это про влияние средств массовой информации из-за границы. В том числе и на наши с вами умы. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы хотели сказать? Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, это долго. Вайс к нам присоединяется. Слушаем вас, да.
Да, здравствуйте, Юрий, здравствуйте, радиослушатели. На самом деле мы перепутали горячее с холодным. Да, я тоже приверженец того, чтобы информационные СМИ зарубежные были катализатором и наших СМИ, но тем не менее их сейчас теребят по поводу того, за призывы к уличным демонстрациям, в том числе в той фаворе, о которой говорила Мария Захарова. По поводу тех шаблонов, по поводу тех лозунгов и по поводу того, что витиевато расценивает так называемыми российскими лингвистами в той витиеватой форме, которая порой интерпретирует те или иные формулировки.
Но смотрите, ведь у нас какой вопрос-то тут возникает? Я сейчас на всякий случай не буду повторять то, что они написали в Твиттере, но ведь если получается в этой логике, если вы призовете к чему-то, а я вас процитирую, будет считаться, что это я призвал.
Ну, вот этим они и пользуются на самом деле. Поэтому здесь у нас есть юридические казусы и уловки, которыми пользуются зарубежные СМИ. И поэтому я хочу сказать, да, я тоже слушал в пионерские годы «Голос Америки» и «Радио Свобода», но к чему там призывали Солженицын на русском языке и Аксенов, ну, это просто подагру можно вызвать.
Нет, подождите. Вот, допустим, если вам что-то не нравится... Вы же ничего не дополняете. Вы полагаете, что вот то, что сейчас вменяют в вину Deutsche Welle, это объективно так и есть?
Да, так и есть. Я имею в виду то, что органы это педалируют в том плане, что это угроза национальной безопасности и
нарушение... Нет, смотрите, одно дело угроза, а другое, вот если они цитируют чьи-то призывы, они тоже призывают?
В том или ином контексте, я считаю, да.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. А кто-нибудь этот твит читал, кто-нибудь с ним знаком, пишет Виталий. Виталий, кто хочет, тот, безусловно, читал и знаком. Тем более, что пока у нас все так устроено, что даже сейчас все это можно найти. Ну и депутаты, наверное, ознакомились, прежде чем делать выводы, соответственно. Этого твиттера вообще надо привлечь по всей строгости, как соучастника, пишет 383-й. А, что еще? Люди скоро будут жить, как в тюрьме. Любят у нас запреты. В тюрьме строгость и безопасность. Под этим лозунгом страна и станет тюрьмой, пишет Андрей 364-й. Значит, ой, как много тут у нас продолжают спорить по поводу того, можно ли зажигать свечи и курить в квартирах. Не-не-не, мы вчера это обсудили. С 1 октября мы живем по новым правилам. Посмотрим, что получится. Многие полагают, что отследить-то невозможно. А надо же будет доказать, что твой сосед, к примеру, в жилой комнате курит. А как ты это докажешь? По запаху не получится. Откуда запах? Не знаю, скажет сосед. Не виноватая я. Опять же, надо для того, чтобы туда зайти, надо его с ним договориться. Так что посмотрим, как это будет. Сейчас мы говорим о том, что происходит с иностранными средствами массовой информации, которые, вот как, например, депутаты решили про Deutsche Welle, оказываются с признаками иностранного агента. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Вот передача вот идет.
А вы уже в эфире, по поводу... в этой передаче.
Я вот слушаю, а не вы ведете передачу.
Такое тоже бывает. Ну, может быть, тогда надо как-то повнимательнее послушать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, такой вопрос.
Да.
Меня слушаете, да?
Да.
Значит, вопрос о том, что делают западные, так сказать, голоса.
Так.
В том числе и в интернете, да? Так, вот если бы не они... Я бы не увидел и не услышал, как эти садисты ноги ломают, как девушку бьют. И таким образом власти защищают что? Второй вопрос у вас – честь и достоинство. Честь и достоинство – это не абстрактные понятия, их нужно доказывать.
Нет, мы сейчас давайте не будем перепутывать все.
Они взаимосвязаны, эти вопросы.
Да понятно, что все в жизни взаимосвязано. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас мы говорим о роли иностранных средств массовой информации. Вот... В данном случае, еще раз говорю, это немножко удивительно, когда про немецкую волну говорят, мы усматриваем, что она похожа на иностранного агента. Ну, в общем, она похожа на иностранного агента. И без депутатов, казалось. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Игорь зовут. Вы знаете, вот если так дальше пойдет, у нас, наверное, скоро не останется возможности никакой высказывать свое мнение, противоречащее мнению власти.
А при чем тут иностранные СМИ?
Ну... Потому что какие-то источники должны быть всегда, да?
Подождите, а они какие-то особенные, эти источники?
Нет, источники не особенно, они просто должны быть, да, то есть те, кто высказывает в Твиттере, их начинают преследовать. Те, кто повторяют за теми, кто высказывает в Твиттере, начинают закрывать. В конечном итоге, конечно, это, мне кажется, повысит популярность этой волны в первую очередь, потому что все запреты.
Смотрите, я все-таки хотел бы больше другое узнать у вас. Как вам кажется, если я буду воспроизводить вами осуществленный призыв к чему-либо, я буду тоже призывать?
А вы можете ссылаться, что это говорил я.
А если я ссылался, к примеру, поставил кавычки?
Ну, тогда это не призыв, это просто передача информации, что вот есть такой человек или такой источник,
если я разместил ваш призыв, но не стал писать, что это вы сказали, а просто в кавычках написал?
Ну, здесь уже будем придираться к пунктуации, да, то есть, если вы хотите призвать...
Так вот,
да,
смотрите,
то вы призовете.
Ну, то есть, тогда получается, что и здесь мы играем в какую-то игру. Одни не до конца признаются в том, что они призывают, а другие, понимая, что тут не до конца призыв, все равно говорят, это призыв.
Нет, смотрите, игра, может быть, присутствует всегда, это обязательно, но сам факт того, что происходит, да, то есть нам потихонечку обрезают как бы круг, в котором мы можем гулять, и что мы можем говорить.
И вы это все-таки связываете с тем, что есть проблемы у иностранных СМИ?
Им создают проблемы таким образом.
Нет, ну так как бы можно же и без них вроде как?
А как без них? Смотрите, телевидение все отрегулировано, да, то есть до предела.
Так.
Радио, наверное, ну, тоже аккуратно
вот
высказывается.
Подождите,
по тем или иным вопросам.
Хорошо. Когда вы последний раз смотрели новости BBC?
Новости BBC, ну, каждый раз, когда где-то в иностранной гостинице,
ну, то есть,
или есть
давно,
канал, я смотрю.
Давно.
Да. Недавно, наверное, может, месяц назад.
Нет, ну, вы так можете дома это делать, но не делаете этого.
Нет.
Ну вот, если бы вам прям надо было, и это единственная отдушина, то вы бы сейчас сказали: о, так вчера ж, конечно, смотрел. Они же раз в день делают выпуски новостей, и я обязательно смотрю. Нет, не смотрите.
Ну, вы знаете, было бы проще, если бы BBC на русском присутствовала в эфирных каналах, и мы бы видели точку зрения первого канала, точку зрения BBC.
А зачем нам нужна точка зрения BBC?
Альтернативная точка зрения, а почему она не нужна?
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте. Антон, город Москва.
Прошу.
Я считаю, что нам надо просто чисто сделать зеркальное. Раз оттуда и закрывают в Великобритании, BBC у нас.
Смотрите,
где-нибудь еще наехали.
Но вы уже слышали же ответ на это. Russia Today там вещает. BBC у нас не вещает.
Ну, как оно там вещает?
Ну, как-то там вещает. Ну, нет, эфир. Нет, ну там есть какие-то. То ли в кабельных каналах, то ли.
Ну, в кабельных, пожалуйста, без проблем.
Так а никто больше другого ничего не закрывает.
Нет, так у нас вот тут только что предыдущий говорил, что в эфирные каналы BBC ввести.
Нет, ну такого канала пока нет, во всяком случае.
Ну нет, и не надо. То есть, а если, значит, раз туда там свободно вещает в той же Германии, значит, Deutsche Welle не надо закрывать, пускай. Но
нет,
мы
делаем
так же, как они.
Ну, еще раз, у них там наш канал есть, а у нас тут их канала нет.
Ну отлично, значит, нашему каналу надо делать там точно так же, как они делают.
Закрыться,
тут.
То есть?
Нет, зачем?
Нет, ну...
Призывать на всякие митинги, не распространять
еще раз
информацию, порочащие их правительство и прочее, прочее.
Скажите,
делать то же самое.
Только я не очень понял, а вы полагаете, что в данном случае призывы были?
Призывы? Нет, но если распространение призыва, это точно такой же призыв. Если
понятно.
Вас кто-нибудь
все
оскорбит, а потом миллион человек это распространит, это будет точно такое же оскорбление.
Понятно. Если бы я не смотрел все новостные порталы, был бы CNN-овцем. Выбор — это всегда хорошо, пишет нам Боб из Лос-Анджелеса. 514-й пишет. Вот зачем два глаза ведущему, к примеру? Для стереоскопии? Для того, чтобы лучше видеть тебя, дитя мое. Логично, пишет 514, и да, действительно, это логично. Игнат пишет: век интернета и молниеносного свободного обмена информацией переживать по поводу ущемления какого-то забугорного телеканала бессмыслица. Пусть запрещают. Альтернативную точку зрения я лучше почитаю в русских соцсетях, чем буду слушать от немецких журналистов. Так как если бы Игнат до этого слушал немецких журналистов. Вот тут вот очень важная какая-то история. Насколько часто вы обращались к этим источникам информации? Или вам важно, чтобы было в принципе. Интернет же тоже пытаются задушить, пишет Андрей 364-й. И 724-й пишет, получается, сами не можем искать и анализировать. Ума нам не хватает, и нужны иностранцы, чтобы объяснить. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Продолжаем. Пятница, 27 сентября, сейчас 18.36. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Отбой». Итоги этого дня вместе с вами подводим. В прямом эфире смс-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Есть хорошие новости по поводу трафика. Потихоньку разъезжаемся. Уже не 8 баллов. Яндекс оценивает ситуацию в 7 баллов. В ближайшие минуты ожидается, что в городе останутся только 6-бальные пробки. Но при этом, как вы понимаете, за пределами Московской кольцевой автодороги все сложнее и сложнее. Например, та же Ярославка, как в Мытищах останавливается, так, собственно, до поворота на Ивантеевку уже бордового цвета. Так в Балашихе Горьковское шоссе буквально за МКАДом останавливается и стоит до ленты, насколько я понимаю. Ой, до ленты, до глобуса. И дальше. 7373948. Вам есть что-то добавить к этой картине? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Денис. Ну, я не знаю, там, как у Яндекса, там, все 7 баллов, которые плавно перерастают в 6. Честно, честно, я как бы этого не вижу. И стою там, где еду по Большой Академической, ну, стоит все.
Большая Алло. Академическая даже. Ну, понятно. Ну, да. А вы куда едете? В сторону Дмитровки?
Вот туда я еду, в сторону Ярославки, которая стоит. Там же у нас ремонт до 21 года, поэтому это будет до 21 года.
Подождите, вот этот, который у бывшего Вавилона до 21-го? Я там увидел, что он до 23-го.
Нет, я про Ярославку,
А это та, которая в районе Ивантеевки?
Да,
я понял.
Да.
Я понял. Ну, там-то со дня на день ведь ждем.
Да, до 21 года будет. Это
не ну вот этого расширения, это в районе поворота на Ивантеевку мы ждем.
Там два путепровода, и они недостроены, поэтому
понятно.
Они могут обещать все что угодно.
Не ждем. Все, ждем к 21-му, как и обещали. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да. Николай.
Да.
А вот смотрите, берем как? Утром и вечером, да? В одних и тех же местах уже несколько лет пробки.
Ну?
И почему с этим нельзя ничего сделать?
А что вы...
Строят развязки.
А что вы можете сделать с машинами, которых слишком много?
Нет. Одну секундочку. Утром постоянно пробка от Каширского шоссе до Профсоюзной почти. Вот это Битца, вот все. И я вот иногда там проезжал, там нету ничего. Ни аварий там нету, ничего вообще. Вот. Неужели нельзя с этим ничего сделать?
Ну, а? Видите, делают же потихоньку, но, как показывает практика, не все работает.
Ну...
Нет, ну, слушайте, они же не волшебники, но нас, правда, слишком много.
Ну, в одних и тех же местах.
Понимаете, вот когда вы так говорите, Юстас сразу же вам и пишет, вы просто не ездите туда, где пробки, да и все?
Нет, ну, тогда нужно всем сидеть дома. А куда все едут-то?
А вот действительно, ну, я-то по делам. Нет, это известная история.
Одну секундочку. Пересечение Новорязанского шоссе... внешний МКАД, вот в ту сторону, на Лосино-Островской, там постоянно все стоит.
Ну, да вот сейчас, собственно, поворот на щелчок останавливает, поворот на щелчок в область останавливает МКАД. Он стоит вот сейчас, начиная от шоссе энтузиастов. Почему? Да потому что там Щелковское шоссе очень узкое. Все начинают объезжать друг друга и устраивают пробку даже тем, кто едет прямо. Кому нужно ехать до Ярославки. Это мы создаем эти пробки. Это вы создаете эти пробки, когда пытаетесь объехать, вот и все. Это известная история. Ну, я-то понятно, пишет Борис Байкер. А остальные-то куда? Вот непонятно совершенно. Харьковчанин пишет, у Ярославки на внутреннем МКАД тоже по ходу до 21 года мост будут ремонтировать. Ярославка, внутренний МКАД, а что там тоже ремонтировать? Не понимаю. Ну, харьковчанин об этом пишет. Кто понял, тот понял. 7373948. Телефон прямого эфира. Что, про Колокольцево сейчас будем говорить. Но я смотрю, много звонков. Может быть, это по поводу тех, кто устраивает пробки, объезжая нормальные полосы для поворота, к примеру, на тот же щелчок. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, хотел бы сказать, что хоть и строят у нас, допустим, снова Катинскую развязку на МКАДе строили.
Вы что-то сказали, но мы не успели услышать. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, конечно, это большая такая советская глупость, потому что мы никак не можем
сдать свою квартиру где-то далеко и снять рядом с работой.
Это вторая проблема, да. А если мы все-таки не можем сдать, мы едем, но при этом нам кажется, что надо ехать побыстрее, поэтому они пусть стоят на своей полосе, а я вот там вот воткнусь, будет быстрее.
Да, да. Надо просто покрасить стены белым цветом, купить из Икеи самую простенькую мебель и сдать свою квартиру. И жить рядом с работой. Ни пробок, ничего. Вы будете спать на час дольше. И вечером, вместо того, чтобы ехать в пробки, заниматься в спортзале или с детьми.
Нет, зато я буду требовать, чтобы мне построили новые дороги. Так прикольнее.
Ну, это идиотизм советский вот такой. Привязаться, купить себе квартиру, купить сначала, заморозить деньги, потерять половину стоимости после кризиса, а потом
Подождите. Конечно. Да. А я плачу налоги, а у них голова большая, и пусть они думают, как я от моей чудесной новой квартиры буду ехать через всю Москву до моей чудесной новой работы.
И вертолетную площадку еще везде построили.
Кстати, да. Да. И пусть еще нам выдадут вертолеты бесплатно, это важно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Виктор, Москва. Вы знаете, ну вот я тут недавно стал, значит, в районе Путилково, в общем, находиться по утрам. И там люди просто из двора не могут выехать, понимаете?
Это другая история, да.
Так нет, я хочу просто сказать, понимаете, вот вместо того, чтобы... Ну, я не знаю, вот они просто выезжают, встают в пробку. У меня вопрос, да, вот они стоят там по часу, бывает, до метро люди едут час. То есть, ну, неужели просто нельзя как-то, я не знаю, или выходить попозже, или договориться пораньше, просто зачем?
Смысле, это подождите, то есть вы предлагаете людям ехать на работу на час позже?
Ну, я предлагаю как-то, ну, найти такую работу, да, где можно договориться. Просто я вот на
то есть, подождите, смотрите, смотрите. То есть, предыдущий слушатель предлагал людям найти жилье поближе к работе, а вы говорите, не, лучше искать работу поближе к жилью.
Ну, конечно, нет. Во-первых, ну, я, ну, 100%, разве это не так? Вот у нас просто...
У нас работу-то раздают налево и направо, это правда.
Ну, не, у нас низкая очень безработица, знаете.
Знаем, конечно. Ну, а вы работаете прямо рядом с домом.
Я работаю, вот у меня дом прямо и офис мой прямо напротив, но я-то живу в центре, понимаете, поэтому мы как бы вот...
Ну так, так и переезжайте к офису, что же вы устраиваете пробки?
А какие пробки, мне 200 метров до работы идти пешком.
Подождите, вы живете в центре, а работа у вас где?
Тоже в центре.
А, ну понятно, тогда другая история. А в Путилкове вы что делаете?
А в Путилково вот я приезжаю тут, ну, по делам.
Пробки купить. Создаете, я понял, понятно. Ленинский перекрыли, пишет Анна Зарай. Что еще? Я за 15 лет езды, пишет Смедович, научился относиться философски. К пробкам с этим все равно ничего не поделаешь. Так каждый день 734-й пишет, что по МЦК за 40 минут до дома долетает и предлагает всем переходить на общественный транспорт. Я вот уж давно уже перешел на общественный транспорт и для того, чтобы и машину использую только для того, чтобы выехать за пределы Московской кольцевой автодороги, потому что там с общественным транспортом вот так хорошо, как в Москве, уже не получается. Понимаете, когда на машине 1:20, а на общественном транспорте 2:40, ты точно не выберешь 2:40. 7373948, телефон прямого. А в Путилково я типа поржать приезжаю, пишет. Ну, люди из центра, представляете, приезжают в Путилково, смотрят. Люди выехать из дома не могут. Ну, как бы, а что, ну да. У нас в центре-то лучше. А в чем проблема договориться о работе, на работе о сдвиге на час? Важно же выполнить работу, а не сидеть в офисе с 9 до 18. Делает вид, что не понимает, что пишет мебель. Ну, так бывает. Некоторые часто. Ну, это называется троллить, по-моему. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Вы знаете, что я хочу сказать? Вот когда бензин стоил 7 копеек литр, мы ездили куда угодно, угу, и думали об этом. А вот когда он стоил, значит, в Советском Союзе 60 копеек литр, значит, включали мозги, а стоит ли куда-то ехать за эти 60 копеек. Вот поэтому нужно сделать бензин, чтобы стоил 60 рублей литр или 100.
Нет, это у вас рецепт неправильный. Надо сделать так, чтобы машины были недоступны, как в Советском Союзе.
Что-что?
Надо сделать так, чтобы машины были недоступны, как в Советском Союзе, поэтому вы там хорошо так ездили.
Ну и машины должны... Нет, машины, пожалуйста, берите бензинчик, чтобы подорожало, все будет в порядке.
Да бензин и так достаточно дорогой. Как показывает практика, сколько бы он ни дорожал, машин меньше не становится. Значит, надо решить по советским рецептам, чтобы была почти невозможность купить новую машину. И тогда проблемы как-то сами собой решатся. А когда это бензин 60 копеек стоил, пишет 402-й. Сейчас мы начнем спорить по поводу того, сколько стоил бензин. Новокосинская эстакада спроектирована ошибочно, пишет Игорь. Транспорт из области, по сути, блокируется теми, кто съезжает в область, и наоборот. Надо просто у людей забирать деньги, оставлять им только на хлеб, и проблем опять же не будет. Это опять возвращает нас в некотором смысле к рецептам социалистического времени или к рецептам ныне существующей Северной Кореи.
Отбой.
Смотрите, все-таки вы же предлагали эту тему, поэтому давайте. МВД подготовила поправки в федеральный закон о полиции для того, чтобы защитить сотрудников ведомства от распространения клеветнической и порочащей их честь информации в интернете. Это в пояснительной записке так написано. Опубликована записка на федеральном портале нормативных правовых актов. Я цитирую по агентству ТАСС. Вот что там написано. Разработка проекта законопроекта обусловлена необходимостью защиты от посягательств на неприкосновенность чести и достоинство сотрудника полиции от распространения в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России. Проект федерального закона разработан во исполнении поручения министра Колокольцева. Значит, не Колокольцев предложил, а по поручению Колокольцева предложили. И вот, собственно, а что тут обсуждать? Здесь, в общем, написано «все и так понятно». Если вы хотите распространять информацию порочащего характера, носящую дискредитирующий характер информацию о деятельности полицейских, то, в общем, вы должны нести ответственность. А что не так в этой инициативе? 7373948, телефон прямого эфира, 008. Вот вы написали то, что вы написали? Все, я больше не читаю ваши сообщения. Можете писать дальше. Ограничить количество машин на семью. Это все про машины. Все, мы закрыли тему машин. Мы теперь говорим о том, что вы же предложили на обсуждение с полицейскими. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Юрий. Прошу. Это Дмитрий, Москва. Ну, совершенно, я считаю, своевременная инициатива. Вот, ввиду того, что у нас сейчас частенько то на выпускной бал приходят там в форме, вот, то танцуют там, знаете... Танцы непотребные всякие, тоже в разной форме.
Нет, поэтому... подождите, но вы думаете, что вот это все происходит, потому что до этого кто-то не подготовил поправки в закон о полиции?
Нет, ну подождите, у нас же есть нормы, да, которые установлены, за нарушение которых будет, соответственно, ответственность. Или у нас этих норм нет?
Нет, вот ну, то есть вы полагаете, что, ну, раньше же вроде как этого не было, а теперь это появилось. Оно ведь раньше что же этих поправок не было?
Я понимаю, к чему вы клоните, это к тому, что в головах как бы все эти проблемы. Но ведь и без внешнего положительного образа это все не выстроится. А здесь уже вопрос к самим правоохранителям, как они себя ведут и насколько доблестно и честно исполняют свои непосредственные обязанности.
То есть, вот здесь, конечно. То есть МВД не только поправки в законодательство для защиты от клеветы должно, но еще и что-то сделать для того, чтобы сами полицейские изменились.
Совершенно верно, конечно, очень верно.
Понятно, спасибо. Ольга Аксенова пишет, закон дублирует уже существующий закон о депутатах. Теперь все будут подгонять под оскорбление. Власти и органы должны быть открыты к критике, это наше право. Так вот, смотрите, и главный-то вопрос у нас ровно в этом. А мы, есть такое ощущение, что мы не умеем критиковать, не ругаясь. Неужели нельзя критиковать, не дискредитируя кого-то? Ну, помните, это же у Жванецкого было, я забыл, как это, вот мой любимый есть текст у Жванецкого, как раз по этому поводу, как может лысый говорить о чем-то там? Ну, вот есть у него такой, кто-нибудь помнит, как это называется? Напишите, я быстро найду тогда этот текст. 7373948, телефон прямого эфира. Текст, который Жванецкий написал еще в середине 80-х, но ровно об этом ведь. А почему мы не можем просто критиковать? Почему надо обязательно сказать, что ты кривой, косой, недостаточно умный или, к примеру, лысый? 7373948. Как защищать честь от клеветы? Ну как, законодательством. Наказанием защищать. Алекс Туманов спрашивает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Еще раз, Юрий. Ну, я считаю, что на самом деле это, может быть, это не популярная точка зрения, но я считаю, что это правильная инициатива, потому что у нас, ну, вообще поливают как бы даже, знаете, вот, ну, экскрементами людей. То есть, если вдруг это мнение, значит, кому-то не нравится, да, даже если этот человек высказывает это мнение, там, я не знаю, как угодно, да, то есть,
плане там, ну, я не знаю, журналист вот какой-то там, типа Соловьева, да, который что-то говорит, и все его поливают. Я считаю, это неправильно.
Нет, так вот, смотрите, это же попытка то же самое. Ну, критикуйте вы, говорят, полицейских. Ну, не надо как бы честь-то затрагивать.
Так нет, так у нас же все переходят на личности, понимаете? Там это касается любых людей, вообще президента,
нет,
там,
еще раз,
угодно.
Я напомню вам, я нашел уже текст Жванецкого. Это 85-й примерно год. Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов, спор на темпераменте, спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. Что может говорить хромой об искусстве фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным. О чем может спорить человек, который не поменял паспорт? Это же про сегодня написано.
100%. Ну, так ничего не поменялось, понимаете? У нас очень много хейта, понимаете, в обществе вообще. То есть, если вы совершите малейшую ошибку где-то в интернете, там, публично, вас просто заклюют, понимаете, даже если вы хороший человек.
Но вопрос ведь в другом, а подобного рода законопроекты или поправки в законы, они разве что-то поменяют в этом?
Конечно, поменяют. Вот сейчас вы посмотрите, раньше, ну, шуточки были очень много на религиозную тему, такие, ну, как бы не то, что ниже плинтуса, но я вот человек неверующий, да, но я понимаю, что такие шутки могут оскорбить верующих людей. Но сейчас никто не постит себе никакие картинки, потому что к одному домой пришли,
потому
ко второму, к третьему, и все.
Я
может
понял.
Быть, кто-то скажет, что это меньше свободы стало. Я не согласен. Я считаю, что просто люди начинают задумываться то, о чем они пишут и кому они пишут.
Но
вот
тут такая история по лезвию ножа получается. Вот смотрите, следим за телеграм-каналом радиостанции «Говорит Москва». Радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей. Не забывайте подписываться. Так вот, только что Павел Устинов присоединился к серии одиночных пикетов у администрации президента. Активисты, сменяя друг друга, стоят, держа в руках плакат с надписью «Свободу всем» и фамилиями осужденных и арестованных после несогласованных митингов в Москве. Цитирую по Интерфаксу и по телеграм-каналу «Радио говорит МСК». Так что вот не всегда это работает так, как вы это описываете. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Ну, вы знаете, с одной стороны, закон, конечно, правильный. Правильный в плане чего? Что использовать изображение сотрудников полиции во всяких там мемах в интернете, на сайтах с приколами, это неправильно. Ну, а с другой стороны, надо в сотрудниках воспитывать культуру поведения.
Нет, ну вы тоже чтобы говорите о том, что это такая палка о двух концах. Если вы готовите поправки в закон, тогда вы поправьте как-то и своих подчиненных.
Да, ну просто, кстати, понимаете, как одно дело взять изображение сотрудника, сфотографированное где-то на акции, да, его, когда он несет свою службу, и использовать его в дискредитирующих целях. А другое дело, когда снимается реально на видео то, что он ведет себя в нарушении законодательства, да, но это же нельзя тоже с этой стороны скрывать.
Понятно. Вернемся к стилю спора Михаила Жванецкого. Вообще, разве может нас волновать, интересовать мнение человека лысого и с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, а потом высказывается. Это написано, еще раз напомню, в середине 80-х годов. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Михаил, добрый вечер. Подмосковье. Вообще поразительные вещи. Неотъемлемой частью культуры и политической, и социальной, вообще основой формирования нормального государства, которое может развиваться и эволюционировать, является право голоса. Голоса. Я сейчас специально говорю не личные права граждан, а право голоса. Угу. Сегодня мы серьезно обсуждаем, что надо ограничить право человеческого голоса. Знаете, правительство для того и существует, чтобы его ненавидеть. Вот, это не я сказал.
Нет, подождите, вы можете ненавидеть сколько угодно. Но вы можете выражаться иначе.
Смотрите, но мы же ведь видим каждый день, когда реальные факты, вопиющие реальные факты, нам представляет там Навальный, кто-то еще, их никто не хочет замечать. Их реагируют, и в то же время хотят, чтобы опосредованно включить
возможность. Смотрите, Михаил, еще раз, то есть вы говорите, они плохие, поэтому мы тоже можем быть плохими.
А почему мы плохие? Вы знаете, критика должна быть уничижающей. Вот в Америке, например,
нет, уничижающий, но не оскорбляющий и унижающий.
Ну, это все дефиниции, которые.
А-а-а.
А кого конкретно унизили? Вот дайте мне хоть один пример унижения. Я вам дам их миллион за последнюю неделю, когда в суд, когда суд не хочет рассматривать.
А вы подменяете сейчас предмет. Я понял. Но вот вы подменяете предмет. Понимаете, вот вы говорите, если суд недостаточно хорош, то у меня должна быть возможность на него поругаться. Может быть, даже как-то ужасно. Может быть, даже как-то унизив тех, кто работает в суде. Зачем? Без этого никак. Последние 2-3 дня Михаил как-то... ну, какой-то спокойный слишком, пишет 302-й. Или уже сил нет ругаться. Правда, Константин тут же про Михаила пишет, что всегда делает потише радио, когда звонит Михаил. 7373948. Ну, не давайте, не будем писать друг о друге, а? Да, все о недвижимости, перезагрузка.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 27 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Сейчас 19.05. Продолжаем обсуждать главные темы этого дня. Продолжаем обсуждать то, что творится на московских дорогах. И, собственно, в прямом эфире все это делаем. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Программа «Отбой». Это программа для ваших звонков. Как раз код города 495. Машин уже на 9% больше, чем обычно в это время бывает. ЦОДД по-прежнему оценивает ситуацию на дорогах 8 баллов. Яндекс по-прежнему полагает, что это 7-бальные пробки. Сейчас я еще раз посмотрю. Да, остается оценка 7 баллов. Очень тяжелая ситуация и в центре города. Но, как вы понимаете, традиционно по пятницам самые проблемы — это все, что происходит на так называемых вылетных магистралях, причем уже на вылете. То есть за Московской кольцевой автодорогой. О чем будем говорить в ближайшее время? Тут вы помните, из тем, которые вы предложили на обсуждение, у нас еще необсужденными оказались планы возможного возобновления авиационного сообщения с Грузией. Но давайте об этом поговорим, но чуть позже. И вот почему? Потому что сейчас я предлагаю поговорить, продолжить говорить на тему полиции, в данном случае тему ГИБДД. Вот в каком повороте. Прямо сейчас на ленте агентства РИА Новости ссылка на некий источник в правительстве Москвы, в котором заспорили с ГИБДД по поводу приложения «Помощник Москвы». Я предлагаю поговорить об этом чуть подробнее. Сегодня «Коммерсант» написал, что госавтоинспекция больше не использует в правоприменительной практике фотографии, сделанные гражданами. Ну, то есть вот это когда граждане с помощью приложения «Помощник Москвы» начинают фиксировать правонарушения других граждан. Одно время это было. Программно-аппаратный комплекс применялся в Москве с 2015 года. И вот теперь в ГИБДД сказали, что больше не будут его использовать. Надо сказать, что не сами они это придумали. В июне текущего года Верховный суд признал, что приложение нельзя использовать для назначения штрафов нарушителям. Его обновили в соответствии с требованиями Верховного суда. Но вот, видите, все равно. Госавтоинспекция больше «Помощник Москвы» не использует. В правительстве Москвы, собственно, с чего я начал, источник заявляет в интервью агентству РИА Новости, отказ ГИБДД от использования приложения для такой фиксации нарушений может повлиять на безопасность пешеходов. Вот цитата. «Учитывая сокращение штата инспекторов, их официальную статистику, количество выявленных случаев парковки на тротуарах и пешеходных переходах в 2019 году сократилось почти на 50%. По сути, единственным инструментом в борьбе с такими нарушениями был как раз этот помощник Москвы, но теперь инспекция отказалась и от него, и от помощи москвичей. В результате получается, что такие нарушения останутся безнаказанными. Это несомненно повлияет не только на красоту города, но и на безопасность пешеходов». Проблема подтверждается многочисленными жалобами от граждан на такие нарушения, которые остаются без ответа и решения. 7373948, телефон прямого эфира. «Помощник Москвы» — это приложение, с вашей точки зрения, правильное? Ну, когда один гражданин, законопослушный, уличает другого гражданина, незаконопослушного, в нарушении законов, отправляет это государству, и государство выписывает штраф. Теперь вот ГИБДД говорят, что не делают этого больше с помощью помощника Москвы. Что скажете? Хорошая новость? Слушаем вас. Или как в правительстве Москвы скажете, это плохо? Да, вы в эфире.
Добрый вечер. Меня зовут Борис. И в какой-то степени даже немного обидно то, что это приложение больше не работает.
Ну, а в какой мере? Вот объясните.
Ну, я вообще, может быть, слишком глобально смотрю, но
все мы хотим, чтобы у нас в стране был порядок. Все мы думаем, что мы должны быть в этом не участвовать, оно само собой должно как-то быть. Я пожил более 10 лет в Европе из своих 30 и примерно понимаю, что у них там порядок не от того, что у них государство за всеми наблюдает. Это просто для примера, я не беру Европу как идеал. А потому что люди знают, что если ты выбросишь окурок, обязательно сосед по потоку из машины о тебе заявит. Люди знают, если ты будешь топтать газон, тебе заявят. И это потихоньку вывело у них вот это вот...
Нет, смотрите, что такое «о тебе заявят»? Используя приложение, сфотографируют тебя? Нет.
Нет, он наберет, скажет, вот такой-то, такой-то, возьмет и сделает.
Об этом и ДК пишет, что отменили, что ли, 112? Звони, сообщай.
А чем плохо приложение? Она гораздо удобнее. Там также ты не можешь сохранить, если люди боятся там за какую-то анонимность. И у нас во дворе, около моей бывшей работы, постоянно люди ставили на газонах машины, парковали. Я видел людей, которые ходили и фотографировали эти машины, и люди приходили штрафы.
Понятно, спасибо. А как теперь штрафовать тех, кто паркуется на газоне во дворе? Пишет 609-й, будут теперь колеса колоть. Ну, а вас потом, соответственно, не просто оштрафуют, а может и посадят за это. Ну, вы этого хотите, 609? Потому что в этой логике кто-то вас возьмет и сфотографирует. Ну, и все. Давайте. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, пишите сообщение на Telegram, говорит МСК-бот, на СМС-портал +7 925 48 94 8. И звоните, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, штрафовать, как и раньше штрафовали, до помощника Москвы звонил в ОВД,
вот.
Приезжали люди, решали вопрос. Проблема помощника Москвы, что с него нельзя делать без составления протокола. А так, пожалуйста, пусть и МАДИ действует, составляет протокол, вызывает...
Понимаете, вам что пытаются сказать в ответ? Зато мне, как гражданину, это было удобно. Я быстро все сделал, и все, проблемы у меня нет. Но я...
Нет, гражданин свое дело сделал, он сообщил. Дальше работать должны правоохранительные органы. Поэтому сообщению работать, вызывать, соответственно,
нет,
виновника,
понимаете,
составлять протокол в его присутствии.
И вам как раз и говорят, что я как помощник Москвы мог это сделать быстро, уехал и своими делами занимаюсь.
А вот так, такой... все и можно. Проблема в том, что извратили сами органы эту всю ситуацию, не делая по закону, составляя протокол, а присылая сразу постановление, которое можно... делать только с применением автоматических средств, коим помощник Москвы никаким образом не является.
Понятно. Собственно, Верховный суд-то это уже учел, сказал, и в помощнике Москвы говорили, что уже отреагировали на это. Но вот теперь, видите, Коммерсант пишет о том, что ГИБДД перестала использовать в правоприменительной практике те самые фотографии, которые делают с помощью приложения «Помощник Москвы». А в московской мэрии некий неназванный источник в ответ на это говорит: это нехорошо, это уменьшит безопасность. Давайте посмотрим, вы на стороне ГИБДД в этом вопросе или на стороне этого самого источника в правительстве Москвы? 134-21-35. ГИБДД отказывается принимать фотографии, сделанные гражданами с помощью приложения «Помощник Москвы». И вы на стороне ГИБДД в этом вопросе? 134-21-35. Нет, вы скорее на стороне вот этого источника в правительстве Москвы, который говорит, зря вот ГИБДД это делает. Ну, в том смысле, я же не впрямую цитирую, он говорит, это может снизить безопасность. Ну, зря, в общем, ГИБДД это делают. Вы бы тоже так сказали или что-то подобное прозвучало из ваших уст? 134-21-35. Вам ближе позиция ГИБДД. 134-21-35. Ближе позиция представителей московского правительства, неназванных. Но 134-21-36. Голосование пошло. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здрасте, Хайдар. Вот моего свояка взял до сосед... фотографировал дачи. Он потом только сказал, извинился, а деньги вернул. А ему штраф пришел, как будто газоне. Он у себя в дворе в своем газоне стоял. Вот это чего?
А, то есть как тут понять? Еще вот такая история. Мало этого, что непонятно кто и непонятно какими устройствами фотографирует, так еще и не разбираются, где фотографируют. Придумывая, что это можно оштрафовать, а на самом деле там повода для штрафа как бы нет. Хорошо, продолжаем, собственно, голосование. ГИБДД говорит, что это неправильно, учитывая позицию Верховного суда. В общем, мы не знаем, что говорит ГИБДД, но не использует больше помощник Москвы. для того, чтобы выписывать штрафы. Фотографии, сделанные с помощью этого приложения, больше не используются. И правильно делают. 134-21-35. Зря они это. Надо бы продолжать эту практику, потому что надо как-то сфотографировать соседа, который нарушает правила дорожного движения, паркуется где-нибудь не так. И правильно говорят источники в правительстве Москвы, что это может и безопасность граждан уменьшить, когда нет-то возможности лишний раз задокументировать, так сказать, чье-то нарушение. Нет, 134-21-36. Вы с ГИБДД не согласны. Продолжается голосование. 7373948. Что скажете? Да, вы в эфире.
Да. Здравствуйте. Ну вот смотрите, у меня была неприятная ситуация с помощником Москвы. Мне выписали штраф за якобы парковку на тротуаре. Я полтора месяца потратил для того, чтобы его оспорить. Ну, то есть там цена вопроса такая немаленькая, вроде 3000 рублей была. Потом, а это возле дома все происходило. Потом еще нескольким людям с моего дома выписали штраф. У нас даже была рассылка в WhatsApp, что кто-то ходит с этим приложением и фотографирует машины. Хотя по правилам дорожного движения там можно было парковаться. Я получил эту бумагу, когда мне ее уже выдали из ГИБДД. И дальше, в принципе, ну как бы тем людям, которых у нас штрафовали, я эту бумагу также давал, и они с ней шли разбираться. И вот это вот, ну я не знаю, как это организация, которая этим занимается, да, создала это мобильное приложение, посадила туда инспекторов, которые, я так понимаю, выписывают штрафы. Ну, значит, там некомпетентные люди работают. Если им раз пришла бумага из ГАИ, что в этом месте можно парковаться, почему они продолжают фиксировать правонарушение в данном случае? Ну, то есть, почему я должен ходить, тратить свое время? Я потратил 2 дня для того, чтобы разобраться с этой ситуацией.
Понятно. Да, понятно. Тем более, что Верховный суд, на который, судя по всему, так или иначе среагировали в ГИБДД, он ведь говорил о том, что это недостаточно автоматизированная система, чтобы ей доверять. Правда, надо сказать, что помощник Москвы после этого доработали, и столичные власти отреагировали на постановление Пленума Верховного Суда, и они говорят, что они добавили автоматических функций, получили нужные сертификаты, которые подтверждают законность авто. Но вот, судя по всему, ничего не произошло в этой связи. Помощник Москвы вроде переделали, а в ГИБДД говорят, нет, мы лучше будем исходить из предложения Верховного суда, просто этого не использовать. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, это Фрог. Вот все-таки удивительное дело, что Россия пытается снова изобретать здесь велосипед. Ну вот мы берем, допустим, Англию, Великобританию, да, по статистике там на каждые 14 человек камера, ну вот соотношение жителей и камер. Все видно, вообще все прозрачно. Берем Сингапур, ровно то же самое. Распознавание лиц. Тебе штраф за то, что ты окурок бросил. За то, что ты на красный по зебре пойдешь, на пешеходный красный, тебе тоже штраф $400 придет. Ребят, пожалуйста, ну что вам мешает? Сделайте, так сказать, камеру на каждые 10 квадратных метров в Москве. Сделайте это просто. И все будет спокойно, все будет автоматически.
А что вам не нравится с помощниками-то? Почему это нельзя сделать?
Понимаете, здесь участвует человеческий фактор. Неизбежно участвует. И это плохо. Вот это плохо. Система должна быть, ну, должна быть слепая, как Фемида в этом смысле.
Нет, ну вот попробуйте, ведь многие, и даже сейчас в сообщениях, люди в основном пишут о так называемых газонных парковках. Ну, никакая автоматическая
Поставьте во двор, вот где все это происходит, поставьте 8 камер. Но у нас сразу, понимаете, Юрий, сразу возникает проблема. У нас сразу возникает ситуация вот на площади Гагарина, да? Хлоп, и камера что-то не записала почему-то. Очень странно. Вот у нас не хотят делать эту систему автоматическую, потому что именно потому, что она безликая, именно потому, что она бесстрастная и нелицеприятная, она будет фиксировать всех. А здесь вроде как бы, ну вот, можно поиграть. Понимаете, какая ситуация?
Понятно, спасибо, ваша позиция понятна. 877 пишет, я уже рассказывал, газон, машина не моя на фотографии, номер тоже, 4 суда прошел, бесполезно. Но это вот немножко непонятно, 877, как это, машина не ваша, номер не ваш, но 4 суда, 5 тысяч и 10 тысяч за несвоевременную оплату вам выписывают. Нет, тут что-то вы не дописываете. Андрей пишет, проблема в воспитании, камерами и штрафами законопослушность не воспитаешь. Андрей, как показывает практика, воспитаешь. Я напомню, как быстро мы начали пристегиваться. Всего лишь штрафы. Это еще камеры не запустили, которые реагируют на непристегнутость. 7373948, Мария пишет. Но приложение удобнее, можно моментально зафиксировать правонарушение. А если позвонить и сообщить, пока приедут сотрудники, нарушитель уже уедет. А тут, кажется, есть второй поворот, Мария. Потому что если позвонить и сообщить, вам самой придется ждать. А вот это не очень хочется. Но приложение, там есть проблема. Оно действительно зависит от конкретного человека. Оно зависит от того, как ты будешь снимать. Оно зависит от того, в каком ракурсе ты это сделаешь. Ну и так далее. 302-й как раз пишет. Видимо, много неправильных фотографий. Закидали фотографиями ГИБДД. Они не успевают их просматривать. А те, что успевают, получаются часто неправильными. А время идет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юра. Смотрите, а вот обратная сторона вопроса. Если человек, скажем, сообщил неправомерно, а чтобы его тогда вот того, кого не того, кого мы хотели оштрафовать, а в обратно, кто сообщил неправомерно, вот так был бы интереснее вообще.
Ну, нет, подождите, я не очень понимаю. Допустим, не подтвердилось, вы имеете в виду, и тогда...
Да,
да. Да, и что?
И люди бы 7 раз подумали, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
Понятно, но представьте себе, насколько надо увеличить еще количество людей, которые работают на этой системе. То есть должны появиться еще те, кто начинает судиться с теми, кто уже неправильно информировал. На удивление, записи с видеокамер и иногда таинственно пропадают или те внезапно не работают, пишет Андрей. И что? Как будто бы это что-то меняет с точки зрения темы, которую мы обсуждаем сейчас. Ипатий, вы ничего не поняли. Ипатий пишет, ну что такого, машина не его, по поводу человека оштрафованного. Машина не его, за рулем был он, вот и выписали. Смотрите. Еще раз, внимательно слушаем, специально для Ипатия повторяю. Машина не моя на фото, номер тоже. Чувствуете? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дмитрий.
Прошу.
Из Москвы. Ну, у меня тут оскомину набила эта история. В прошлом году, уже год сужусь, 4 суда прошел, сейчас в кассации Мосгорсуда находится дело. Якобы машина стояла на газоне. В суд, значит, приносил фотографии, видео, где там четко видно, что это асфальт. А судьи смотрят на меня и говорят, нет, это газон, а там реально асфальт. Ходил к депутатам. Дело в том, что там сделали парковку, а по реестру зеленых насаждений там как бы газон. А парковка уже как лет 5 сделана.
А еще и подразлинованная парковка, да?
Она разлинованная, да.
Нормально.
Я пришел к префекту, а он руками разводит, говорит, а мы не можем сделать это официально асфальтом, потому что там что-то убирать, нужно дополнительные финансы для уборки, ну какие-то у них свои.
Нет, ну это же проблема не парковок Москвы, не помощника Москвы, извините.
Дело в том, что человек сфотографировал меня на асфальте под таким ракурсом, что вроде там где-то еще там деревья, зеленая история, а судим, просто я там 360 градусов снимаю, снимал видео, фотографии, а они не хотят идти вразрез с тем, что в реестре.
Да нет, это уже понятно, но это как раз, я и говорю, что это не столько проблема помощника Москвы, сколько проблема того, как устроено судопроизводство.
Смотрите, следующая история. Это и не единая история. Там ходит вот эта женщина с колясочкой в свободное время и фотографирует, и получает баллы, которыми оплачивается парковка. То есть вот у меня, например, штрафов на 25 тысяч вышло, а у кого-то по 50 тысяч. Но я принципиально, ну как бы деньги немалые, я вот сужусь. А кто-то плюет, типа, и платит.
Нет, смотрите, Георгий пишет, вы лукавите, потому что помощник четко отслеживает местоположение, надо просто четко соблюдать ракурсы, и все будет нормально.
А вот здесь еще одна история по моему делу, что там другой адрес.
Да вообще. У вас просто, нет, подождите, у вас просто там, получается, коса на камень нашла, что ли?
Ну, я не знаю, коса на камень нашла, но вот у меня там дом 4/3, а на фотографии вообще там дом 6. То есть разная геолокация, асфальт, ну, то есть, а судим все равно, то есть, как бы...
Нет, ну, еще раз, это проблема судопроизводства. Но, с другой стороны, теперь, когда и если помощника больше фотографий с помощника принимать не будут или уже не принимают, то и проблемы с таким судопроизводством у человека не возникнут. Значит, тогда получается хорошо. Не знаю, вот что у нас по голосованию? Получается хорошо. Хотя аудитория разделилась. 53-47, это вы так проголосовали. 53% говорят, ГИБДД не берет фотографии из помощника. И хорошо, и молодцы. 53%. А 47% хотели бы продолжать фотографировать и дальше. Вредное это приложение. За сообщение выдавали разные печеньки. Это не называется гражданской позицией, пишет 333-й.
Отбой.
Следующая тема, ее вы предлагали, деревенский парень, по-моему, как раз нам звонил по поводу сообщений о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией. Дмитрий Песков, правда, сегодня ведь не говорил как. В Кремле надеются на создание в свое время необходимых и подходящих условий для того, чтобы это самое авиационное сообщение с Грузией возобновилось. Сегодня Песков отвечал на вопрос Интерфакса о том, как в Кремле относятся к этой идее. Надо сказать, что в четверг, 26 сентября, то есть вчера, информационные источники тому же Интерфаксу сообщили, что идет разговор о том, что в течение месяца может возобновиться авиасообщение между двумя странами. На двусторонней основе нужно ряд процедур проводить с привлечением Минтранса и Росавиации. И все начали быстро считать, и получалось, что к концу октября вроде как уже самолеты в Тбилиси и полетят. А вот Песков говорит, в свое время надеемся, мы, говорит, в Кремле, на создание необходимых и подходящих условий. Ну так вот, вам кажется, что действительно все меняется, и мы близки к тому, что самолеты полетят по этим маршрутам? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Хорошо бы было обладить службу сначала, который выявляет нарушение...
Не-не-не, мы сейчас вот не про это. Мы сейчас говорим о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией. Про службы, которые выявляют нарушения, мы уже поговорили и достаточно. Главное, что имейте в виду, судя по всему, действительно, приложение «Помощник Москвы», если оно остается у вас на телефоне, может оказаться бесполезным. Ну, то есть вы лишний раз перепроверьте, если пытаетесь им пользоваться, а работает ли она на самом деле. Потому что вот появляются сообщения, что ГИБДД больше подобного рода сообщения не рассматривает. Так что имейте это в виду. Теперь мы говорим о возобновлении, возможном возобновлении в ближайшем будущем полетов в Тбилиси. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, это Борис. Я за возобновление авиасообщения с Грузией.
Борис, вам Георгий пишет, а что-то изменилось с тех пор? Уже они извинились за то, из-за чего все это произошло?
За что грузины должны... Да, так, нет, не грузины, за что Грузия должна извиняться перед Россией?
Георгий уверен, что за что-то должны. Ну, ведь просто так не прекращают полеты между странами.
Ну, это такой второй вопрос. Я тут смотрю больше с точки зрения именно не политики, а отношений между двумя народами. Потому что я был в прошлом году летом в Грузии. Шикарно, замечательно. Никакой политики вообще. Здравствуй, дорогой гость, спасибо, что приехал, спасибо, что привез деньги, вот мы тебя со всех сторон оближем, на тебе вино, на тебе пхали, все, приезжай, радуйся, все, ничего, поэтому только лишняя была морока, когда я проходил границу у нас, когда туда ездил на машине.
Понятно, вот. Политика не главное. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, а я вот считаю, что зря, надо не только это, еще железнодорожные сообщения здесь прекратить с ними. Пусть живут как хотят. Они хотели независимо. Пожалуйста, пусть независимо от российских туристов.
Вам же пытаются... Нет, стоп. Давайте вы тогда сделаете, что туристы сами туда не хотят, не захотят
поехать. Нет, без вопросов. Туристы же могут ехать через Иван, через Минск.
Пожалуйста. То есть, смотрите, то есть как бы вы предлагаете бомбардировки Воронежа.
Почему? Я предлагаю бомбардировки Тбилиси.
Нет, вы предлагаете бомбардировки Воронежа.
Вы опять передергиваете. Понимаете? Что если Вася не поедет в Батуми, у Васи трагедия. Ну пусть Вася объяснит, что Вася, тебе не надо ездить.
А не надо. А смотрите, Вася такой же, как и вы.
Не вопрос. Вася может взять билет, поехать через Ереван.
А понимаете? Вася не хочет, он хочет напрямую.
Вася может хотеть много чего угодно, понимаете?
Так и вы можете много чего хотеть.
Ну, так вопрос заключается, что, понимаете, когда Васю там возьмут за одно место, Вася прибежит в посольство, будет, ой, извините, вдруг они оказались не такими гостеприимными. Мы должны этого Васю оттуда будут вытаскивать.
Понятно, так? Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Видите, какой поворот? 7373948. Не забывайте, что работает СМС-портал, не забывайте, что можно писать через Телеграм. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Соглашусь с первым звонящим, который про Грузию говорил. Я был в Грузии как раз накануне объявления всех. Вот я туда ездил. Ну. Не надо запрещать ничего. Пусть, что говорится, рублем голосуют ездящие и прочее.
Нет, ну, а вот как бы вот эта вот история, что требует, они же должны были извиниться как-то, ну, то есть...
Я считаю, что им надо за что-то извиняться.
Но, опять же, вот теперь я в другую сторону буду. Но среди российских граждан есть многие, которые считают, что так должно быть.
Ну, по всей видимости, не каждая кухарка может государством управлять.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Сергей зовут.
Сергей, 55 секунд до новостей.
Да-да, не надо ничего запрещать, нужно наоборот разрешать. В Грузии к нам относятся очень хорошо, и они сами ругают тех людей, которые всю эту бучу замутили. В итоге страдают наши люди. А вот тот человек, который говорил, что надо запрещать, ну, нельзя так, надо мягче быть.
Ну, а зачем? Другие-то, ну, как... не... с другой-то стороны мягкости не видно?
Есть там мягкость, ее нам не показывают. Там мягкость есть, там свои старики ту молодежь ругают, там увольняют...
То есть вас тамошние власти, пишет Георгий, объявляют оккупантом и врагом?
Стоп, мы боремся с властями или с людьми?
Понятно.
Если мы с властями, то есть власти пусть разбираются, а люди здесь при чем?
Понятно, спасибо. В Кремле, напомню, надеются на создание в свое время необходимых и подходящих условий для того, чтобы возобновить авиасообщение с Грузией. Это комментарий Дмитрия Пескова на фоне появившихся вчера сообщений о том, что на возобновление авиасообщений между двумя странами может потребоваться примерно месяц. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
Мы продолжаем. Пятница, 27 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Сейчас 19:36. Это программа «Отбой». Подводим итоги дня. И вот сейчас у нас хорошие новости по поводу движения. ЦОДД уже не 8, а 7 баллов дает. Яндекс уже не 7, а 6 баллов дает тому, что происходит на улицах Москвы. Машин сейчас там почти на 100 тысяч меньше, чем было час назад. Поэтому, если... Ну, может быть, уже надо начинать движение. Ну, потихонечку можно. Главные пробки уже остались позади. У нас есть еще что обсудить. У нас впереди 25 минут. Программа «Отбой». СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И звонить можно по номеру 7373948. 877-й нам написал, что он пытался в судах оспорить постановление, в котором ему выписали штраф, при том, что это не его машина и не его номер. Это было удивительно. Я написал, что вы чего-то не дописали. И действительно не дописал, оказывается, важную вещь. 877-й. На обжалование, пишет он, дают 10 дней. Я увидел выписанный мне штраф не на мою машину с не моим номером. И так как решил, что это ошибка, обжаловать его не стал. Понимаете? У вас есть 10 дней, вы видите, что вам выписали штраф, но не обжалуете его, потому что думаете, ну, система сама догадается. Ну, это нормально. А потом удивляетесь, что когда вы начинаете после этого пытаться обжаловать этот штраф, у вас никто это обжалование не принимает. Ну, написано же, у вас 10 дней было. То есть, как бы, я так подозреваю, что в судах 877-му говорят, ну, вот пропуск срока, это не ваш случай. То, что вы думали, что оно само, это вряд ли уважительный случай для пропуска выделенных 10 дней. Так что, если вдруг вы узнаете, что вам выписан штраф, который с вашей точки зрения к вам не имеет никакого отношения, потому что там не ваша фотография, там все не ваше, кроме ваших паспортных данных и вашего имени, фамилии и отчества, то вот попробуйте успеть обжаловать эти собственно, штрафы, учитывая историю 877-го. Вот он вам говорит, вот учитесь, мол, на моем примере. Я не обжаловал, и вот теперь уже и штраф заплатил, и штраф за то, что не вовремя заплатил, штраф заплатил тоже. И наверняка еще судебные издержки какие-то есть. Ладно, еще две темы для обсуждения. Я предлагаю начать с сегодняшних сообщений из главной военной прокуратуры. Там сказали, что за последние 28 лет военные прокуроры проверили 270 тысяч уголовных дел, возбужденных в период политических репрессий в СССР в отношении 300 тысяч человек. 270 тысяч уголовных дел. И вот сегодня Интерфакс, ссылаясь на главную военную прокуратуру, говорит: в итоге в прокуратуре пришли к выводу, что осуждение 180 тысяч репрессированных было обоснованным. Вот эта история, которая... Ну, то есть почти две трети обоснованных приговоров и только треть необоснованных. Не такие уж и репрессии необоснованные получаются. Первое. Второе, тут на днях нам рассказали о том, что пакт Молотова-Риббентропа, возможно, дал прожить в мирной стране лишние 2 года. Что это с вашей точки зрения? Так сложилось? Или это все-таки изменение оценок того, что происходило в советские времена? Реальный пересмотр того, как уже последние несколько десятилетий было принято говорить о том, каким был Советский Союз. 7373948, телефон прямого эфира. Как вы это расцениваете? Или вот теперь начали говорить правду, до этого говорили неправду про репрессии. Вот как вы расцениваете появление сообщений и про пакт Молотова-Риббентропа, и вот теперь про тысячи, сотни тысяч уголовных дел, большая часть которых оказалась обоснованной. 7373948, телефон прямого эфира. 302-й спрашивает меня, понимаю ли я сам, что говорю. Откровенно говоря, пятница, могут быть проблемы. Но если есть вопросы, то вы спрашиваете. 7-3, в России же живем, пишет 60-й. Это нормально. Вчера говорили одно, сегодня говорим другое, завтра, видимо, будем говорить третье. 757-й, лес же рубят, щепки летят. Всего не полная какая-то сотня тысяч. Остальные-то правильно. Так вот, это что за процесс с вашей точки зрения? Мы возвращаемся, пересматриваем общие взгляды того периода. Это создание информационного шума, пишет 235-й. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте. По поводу пакта Молотова-Риббентропа, я хочу сказать, что здесь, конечно, поляки проиграли.
Не-не-не, мы сейчас не обсуждаем пакт Молотова-Риббентропа. Мы обсуждаем то, что, судя по всему, меняется официальная оценка и пакта, и того, что мы называли прежде репрессиями.
Нет, нельзя, конечно, репрессии в этом историческом моменте отрицать. Они были, все понимают. Да?
Ну, нет, из 270 180 тысяч дел обоснованы.
Ну, слушайте, всегда были везде предатели, заговорщики, это естественно, да, был какой-то процент. И по поводу, если взять Тухачевского, если говорить про большие чины, там 100% было, все не так просто. Здесь всегда заговорщики, всегда недовольные. И здесь можно говорить, согласен с этим.
Понятно. Виталий пишет, власть повернется в другую сторону, будет другая оценка, и народ поддержит. Даже самые ярые сторонники Советского Союза, Георгий, Россия официально признала Катынь, что от нас еще ждут. 493-й. Суд исходил из того, что 3 нехороших человека подписали донос без личных мотиваций. Как сейчас оценить сфальсифицированный донос? Невозможно. Не разберешься. В том смысле, что проверили и пришли к выводу. Это ставит под вопрос 493-й. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Сергей. Вот я живу, вот на старости лет я стал понимать, хоть из-за того, что идет какая-то информация, я все время удивлялся, почему Россию так ненавидит. Ненавидит Польшу. Ну, не все, конечно, да? Ненавидит Украину, ненавидит... И вот когда стали открываться эти факты, я хоть стал понимать. Я думаю, что пройдет еще сколько-то лет, и тогда мы окончательно поймем. Но мне было обидно, за что нас ненавидели. Теперь я знаю, за что.
Подождите, вот вы сейчас что-то начинаете понимать в связи с тем, что вот нам говорят, с пактом все было более-менее неплохо. Скорее всего, с репрессиями тоже, судя по всему, в основном обосновано было. И вы что-то поняли, что?
Я понял, что... Основное, что меня шокировало, когда захватывали Польшу, то Россия была вместе с Германией на одной стороне, понимаете? Это для меня был шок. В школе меня этому не учили. То, что мы были практически друзьями с фашистской Германией...
А теперь... Нет, подождите, но сейчас же говорят о том, что мы, в общем, не друзьями были с Германией, друзьями никогда не были.
Господи, вот правильно вы говорите, пятница. Без стакана не разберешься. Нет, я не пью. Но разобраться в этом до конца, наверное, никогда не получится. Вот в чем беда. У каждого будет своя правда. Но правду говорить надо. Вытаскивать хоть по частице, хоть по крупице, хоть с одной стороны, хоть со стороны оппонента. Но правду доставать надо, пусть даже больную и горькую.
Понятно. 7373948. Правды стало больше, но разобраться в ней пока трудно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна.
Ну, пакт Молотова-Риббентропа я комментировать не буду, я уже 4 раз о нем говорила. А что касается репрессий, то, что они были, это безусловно. У нас в поселке был дед Егор, то как-то на майские праздники, я не помню, 36-й, 37-й год, может, 38-й, я маленькая еще была. Часушку пел, спел. Среди Сталина на березе ничего не говорит. С предметного места кожу собирает, галифе себе кроит. Больше мы деда не видели. Вот он исчез, и все, его больше не видит. Были у нас и друзья репрессированные. Но я как-то вначале, я не помню, в 90-м или 91-м году прихожу в Совет ветеранов. И смотрю, там мужик стоит, которым я знаю, вот с детства, мы с ним в соседних бараках выросли. У него отец дважды сидел до войны, первый раз за, не знаю за что, второй раз за кражу.
Угу.
И после войны в 47-м, в 48-м его посадили за грабеж. Причем они здорово побили сторожа, там у нас была артель, в которой мама моя работала, резиновых изделий. Она, нет, нормальных резиновых изделий, галоши, грязи.
Да-да-да-да-да. Не номер два.
Нет, не номер два. Номер два тогда только в Баку делали.
Вот-вот.
А?
Ну, хорошо, да. Ну, просто галоши.
Они с мужиками взяли эту артель, здорово побили сторожа, там все погромили и украли деньги. Очень приличную сумму, потому что должна была быть зарплата. После этого он сделал. Больше он к нам не возвращался в Москву. Ну, по крайней мере, в поселок наш. И, а он пришел, я говорю, ты что тут делаешь, Борь? А я, говорит, сын репрессированного. Это какая такая репрессия?
Не-не-не, Анна, ну мы-то уж с вами, ну мы-то с вами точно понимаем, что были и репрессированные, и были наказанные.
Были репрессированные.
Так вот, я же про другое пытаюсь спросить. Вы видите в этот поворот...
Я поняла, о чем вы говорите. Может быть, мы просто внимательнее стали относиться к каждому случаю?
То есть просто начали вчитываться... То есть мы узнали сначала правду, потом начали уже успокоились и начали вчитываться.
И стали конкретно каждый приговор рассматривать, знакомиться с материалами дела и рассматривать каждый конкретный приговор.
Понятно. Спасибо.
И если бы это делали тогда, Бойко, сыновья, враги народа, репрессированного сталинским кровавым режимом, уж точно никак бы не попал.
Ну, это же невозможно делать. То есть сначала все равно качели они в одну сторону, потом в другую, и только
вот
потом...
Надо, чтобы они, прошу прощения, вот надо, чтобы они остановились на середине, чтобы охолонули и тех, кто за, и тех, кто против, с трезвыми мозгами все это посмотрели.
Понятно, спасибо. Это кто доказал, что это пакт, а не договор? Сообщите нам страждущим, пишет 24-й. Может, не надо вешать ярлыки в эфире? Это ваше личное мнение, журналист? Журналист в кавычках, естественно, пишет 24-й. Так, внимание, 2019 год. Человек полагает, что формулировка «пакт Молотова-Риббентропа» это может быть на сегодня личная оценка журналиста. Окей, это ваше право. 7373948, телефон прямого эфира. Это даже безоценочно, просто название. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, привет. Ну, знаете, я бы хотел сказать про факты. Вот пакт Молотова-Риббентропа. Как факт, существует Польша, существует Латвия, Литва, Эстония. Они члены ООН. Они, население этих стран существует, нации существуют благодаря Советскому Союзу. Только этому. Все.
Все так все. Хорошо. 7373948. Просто у нас разговор не про пакт Молотова-Риббентропа. У нас разговор о том, что вот эти новые оценки пакта Молотова-Риббентропа официальные, а теперь вот эти новые оценки того, что прежде называли чуть не поголовными репрессиями, как кажется, не зря появились примерно в одно время. Многие не понимают, пишет 383-й, что репрессии проводились для устранения всего народа. Они думают, что все нерепрессированные были счастливы и одобряли курс партии и правительства. Ну, мне кажется, тоже преувеличение. Многие понимали, что среди нерепрессированных были люди, которые ждали. И с радостью не дождались, когда к ним придут. 7373. Может быть, это аккуратная ресоветизация, пишет 757-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну что, вот, сейчас...
Ой-ой-ой, надо, вам надо... Нет-нет-нет.
Да-да-да, сейчас слышно?
Вот сейчас вроде слышно. Сейчас,
да. Вот, что касается пакта Молотова и Риббентропа, да, то никто не говорит о нем. Говоря, что нас привели к этому пакту. В принципе, те же западные...
Мы
страны,
сейчас не обсуждаем правда? Это, ну, правда.
А, хорошо. Так, ладно, это не обсуждаем. Дальше. Если мы обсуждаем у Польши, здесь тоже рыльца в пушку в связи с...
Мы сейчас... Мы обсуждаем вообще другое, я прошу прощения. Но мы же говорили неоднократно. То есть, есть... Видите ли вы какой-то поворот в оценках событий 30-х, 40-х годов? Все. Юстас пишет, Советский Союз следовал Европейскому договору о пересмотре границ. Как если бы с Юстасом кто-то спорил по этому поводу. 7373948, слушаем вас.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да.
А вот как бы такое могло быть, что вот, ну, 250-миллионной стране, ну, по поводу репрессий и прочее-прочее, у Сталина все-таки была такая вот, на самом деле, всенародная поддержка у Сталина. То есть, если бы зарепрессировали...
Слушайте, а вы слышали что-нибудь о всенародной поддержке Чаушеску? Это было?
Ну, вот реально, вот моя...
Ну, реально, вот тоже про Румынию рассказывают. Вот это было, а потом знаете, чем закончилось?
Ну, чем это закончилось и благодаря кому и чему, это тоже понятно. Но вот моя...
Нет, это тот же народ просто. Это ж тот же народ.
Ну, опять, это все сделал Чаушеску не весь народ, на самом деле. То есть там в столице в тот момент собрался не весь народ, а какая-то его часть, так же, как Майдан в Киеве.
Так вот. И этот народ теперь говорит, что Чаушеску недостаточно хорош.
Ну... Этого просто не могло быть вот при таком количестве, как говорят, при таком количестве репрессий и все-таки народной поддержки. И, кстати, вот Шаламов, отсидевший лет 18 на Колыме, в своих рассказах нигде не писал, что там
Нет,
сидели люди и
да
ни
не
за
важно,
что.
То есть вы просто говорите о том, что если и есть какой-то пересмотр, то это просто возвращение к нормальным оценкам того, что было тогда.
Да. И действительно так. И даже кто сидел по 58-й статье, у того же Шаламова, почитайте, кто там именно, контингент какой.
Ну, вот. И что?
Тут, в принципе... Не за что, именно вот так, не за что, и тогда не сажали, а сейчас просто в этом пытаются разобраться, да, действительно.
Ну что, то есть вы уверены, что ни за что тогда не сажали?
Нет, ни за что сажают везде и всегда, вопрос, даже если процент ошибки, если какой-то злой умысел, там, конкурентов.
Ну вот в данном случае, получается, военная прокуратура говорит, процент ошибок-то 30%.
Но опять, ну, не знаю, насколько это точные данные, но, по крайней мере, то, что вот такое количество уже подтвердилось. Но опять, они исходят из законодательства того времени и ситуации того времени.
Нет, то есть, как бы, давайте мы начнем спорить, а правильные ли это прокуроры проверяли. Не-не-не, то есть, если ты не хочешь чего-то признавать, ты всегда найдешь вариант. Правильное ли законодательство использовали? Специально обученные люди работали над каждым делом и пришли вот к такому выводу. Теперь, значит, по поводу любви. Гурбангулы Бердымухамедова сегодня тоже все туркмены сильно любят. Так уверен Игорь Беспрозванный. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий.
Прошу.
Хотел бы вот что сказать. Вы знаете, вот очень интересно слушать вот некоторых людей, которые ему заключают, что некоторые репрессии были обоснованы и, мол, условно сажали в те времена за дело. Мне кажется, что в данном случае имеет место тот факт, что, в общем-то, очень все быстро забывается, и ни о каких репрессиях того времени сейчас, в общем-то, и говорить и близко не приходится, поэтому никто на самом деле не осознает ужас того, что происходило раньше. А почему я сейчас об этом говорю? Просто так сложилось, что я вот недавно прочитал книжку Родзинского про Сталина. Я даже удивился, посмотрел, в каком году она была издана. Она, по-моему, была издана в начале там 2000-х, 2002 год. И когда я, собственно, ее читал, я заметил такое огромное количество, в общем-то, схожей информации политического характера с тем, что происходит сейчас как бы в путинской России, только более мягкой, по сравнению с тем, что происходило в те годы, в период становления Сталина. Если тогда, условно говоря, это был жуткий, в общем-то, объективный террор, то сейчас это, в общем-то, достаточно мягкая такая, в общем, та же самая диктатура, но по-другому оформленная.
Вот то, что происходит с оценками событий 30-х годов, что это?
Я думаю, это в некотором смысле, в общем-то, подтверждение оправдания неких исторических фактов и некие аналогии того, что...
Попытка оправдания, сейчас. То есть это пересмотр, попытка оправдания. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Сергей Прошу. Алексеевич. Вот сегодня у нас остро стоит вопрос о проведении объективных и непредвзятых исследований истории нашей страны. Причем, может быть, даже начиная не с 17-го года, а более с раннего периода. Вот мои ощущения такие. Возможно, это первые признаки начала работы по установлению исторической правды для нашей страны. Потому что сейчас, что ни возьми вопрос, тот же Риббентроп, тот еще что, Один говорит одно, второй третий, по телевидению четвертый, пятый, шестой. И так до бесконечности. И мы теряем свой авторитет в мире. Поэтому вот сейчас прокуратура сделала заключение.
Стоп. Сергей Алексеевич, стоп. То есть вы полагаете, вот теперь прокуратура сделала заключение, и мы перестали терять?
Нет, но они маленький кусочек взяли, мизерный. Вот они установили, вот 270 тысяч, из них 180 признали, что это оправданные приговоры. Все, ну кто теперь может вякнуть, что это не так, вот если подумать?
Ну просто они вам вякнут, что, извините, то есть 90 тысяч получается неоправданных.
Нет, ну неоправданные, ну правильно, неоправданные, но это историческая правда. Но, а другие будут говорить, что не, две, не из 270, 200 неоправданно, вот. А 70 может быть. Нет. А часто уже хоть мизер установили.
Понятно. Теперь же мы знаем, что не так много. 7-3, 90 человек. Когда тебя бьют пятеро ногами, целый месяц ты сознаешься, что работал на разведку. 493-й, 383-й. А фильм «Холодное лето» 53-го хоть сейчас кто-нибудь помнит, кто оправдывает репрессии? А вы полагаете, что люди посмотрят этот фильм и перестанут их оправдывать? Не знаю. Некоторые отрицают Холокост, пишет наш американский слушатель. Что значит, от этого его не было, что ли? Георгий, СССР готовился к войне. Пакт Молотова-Риббентропа не носил характер военного союза. Сейчас нам хотят его представить именно как союз двух зол. Да нам вроде как теперь хотят его представить уже совсем в другом виде. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Прошу.
Я вот думаю, для чего пересматривают репрессии 30-х годов?
А вы полагаете, что пересматривают? Вопрос-то именно в этом.
Да. Да, пересматривают для того, чтобы оправдать нынешнюю власть. Посмотрите, что происходит. То же самое. Специально издают те законы, по которым оправдывают все вот эти ужесточения штрафов. Вот,
слушайте, а вы вот сейчас, подождите, стоп, стоп,
друг на друга.
Стоп, подождите, подождите, подождите. То есть вот вы прям реально, серьезно пытаетесь проводить аналогию между расстрелами и штрафами?
Ну, сейчас чуть-чуть мягче идет, но мы еще придем к расстрелам и арестам, это же только начало.
То есть вы полагаете, что штрафы за курение – это начало расстрелов. Хорошо. 90 тысяч неоправданных и 200 миллионов тех, которые знать не знали ни о каких репрессиях. Вот ведь соотношение, которое надо смотреть, пишет 757-й. Но это же не доля процента, это все равно целая треть. Это более чем прилично. Какое тут оправдание где? 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Вы знаете, я слушал «Голос Америки» и BBC, начиная с 14 лет. Это мне было, это был год 51-й.
Угу.
И я не ставил, понимаете, не одевал как-то розовые очки. И что я вам хочу сказать? Вот это не оправдание, а критика Советского Союза вообще, этих репрессий и прочее. Это задача поставлена, чтобы очернить вот социализм, идеи коммунизма и так далее. Вот. И задача стоит в том, показать, насколько был жесткий, какой был этот несправедливый строй в то время.
Вот когда вы говорите задача... Подождите. Когда вы говорите задача очернить, а он вообще-то там проблем не было?
Минуточку. Государство должно себя защищать?
Нет. Вопрос. Проблемы были или нет?
Проблемы? Вы знаете, были, конечно, были экономические проблемы, были уголовные проблемы, очень было много проблем.
То есть проблемы репрессий не было?
Что?
Проблемы репрессий не было?
Проблемы репрессий, но они слово на какое-то нехорошее, репрессия.
Нет, да, то когда человека убили ни за что, это репрессия.
Нет, ну минуточку, вы знаете, я когда начинал разбираться вот о репрессиях, вот пострадал один там человек, другой, я посмотрел, что люди, которые попадали под репрессии, они нарушали законы. Вот
то есть просто так не судили и тогда. Понял, понятно. И тогда, когда теперь говорят, что только 180 тысяч обосновано, а уголовных-то дел 270 тысяч, а в отношении 300 тысяч, значит, получается, пытаются очернить советский период времени. Виталий пишет, а откуда известно, что была задача очернить социализм? Откуда это взяли? А Ярослав, а сейчас тоже полно законов, по которым ваша личность и собственность ничего не стоит. Игорь Беспрозванный пишет, товарищ, который говорит, что тогда в 14 лет слушал немецкую волну, явно слушал немецкую волну и «Голос Америки» исключительно по работе. Королев получил 10 лет, еле выжил. Такой вот космос, напоминает 383-й. 235-й пишет, в то время было совсем другое время. Вы не поверите, тогда ведь не было даже интернета. Это 235-й шутит так, наверное. Но тогда были телефоны, тогда были газеты, тогда были даже репринтные издания кое-каких произведений, искусство, не искусство, за чтение которых тоже можно было кое-что получить, что-то нехорошее. Это мои соотечественники, эти милые люди стучали на моего деда, пишет 514-й. Вот так мы поговорили в программе «Отбой» 27 сентября в пятницу. На следующей неделе небольшие изменения. Программа «Отбой» с Евгенией Волгиной в понедельник. С 6 до 8, а вот начиная со вторника, программа «Отбой» будет начинаться в 7 часов вечера, будет идти 2 часа, и там появится новый ведущий. Всего доброго!